Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правозащитные организации требуют закрыть палаточные лагеря для мигрантов. Почему Россия проводит репрессивную миграционную политику? Президент России наносит визит в Азербайджан. Насколько Ильхаму Алиеву важна поддержка Владимира Путина на грядущих выборах? Германия может предоставить убежище представителям ЛГБТ-сообщества, которых преследуют в России. Чем завершится эта общественная дискуссия? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 13 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве и Петербурге прошли акции в защиту прав мигрантов. Гражданские активисты, представители правозащитных организаций в столице России собирались сразу в двух местах. Комитет «Гражданское содействие» провел пикет в Страстном бульваре, чуть позже в сквере у метро «Красные ворота». Российское социалистическое движение провело пикет и небольшое театрализованное представление. За этими акциями следил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Ехилевский. Он в прямом эфире программы «Время свободы».
На Страстном бульваре акция собрала не очень много людей, всего около 20-25. Люди поставили с плакатами, посвященными событиям Гальянова. Они протестовали против помещения мигрантов и других людей, находящихся на территории Российской Федерации, в этот лагерь. И протестовали против того, что людям, помещенным в лагерь, не запрещено из него выходить, и то, что содержатся они там в ужасных условиях, протестовали вообще против такой направленности в миграционной политике России, и как плакаты была обращена к мэру Москвы Сергею Собянину по поводу как раз проводимой им миграционной политики. Прямо по соседству с акцией стоял стенд, который предвыборный стенд Сергея Собянина, посвященный выборам в мэра столицы. На акции присутствовал всего один полицейский, который вполне адекватно себя вел и никаких проблем не вызвал. Как раз он, наоборот, был заинтересован происходящим, и когда активисты, проводившие акцию, с удовольствием ему рассказали о проблеме и о том, что происходит, и они вместе обсудили какие-то пути решения проблемы.
Ну вот, может быть, хотя бы одного представителя власти удалось агитировать гражданским активистам. Вы сейчас находитесь, насколько я понимаю, рядом с метро «Красные ворота», а там проводит акцию «Российское социалистическое движение». А как все это выглядит?
Да, ну, на акции около метро «Красные ворота» народу побольше, и активисты подготовили театрализованную сценку на тему как раз пребывание мигрантов в России, их отношения с работодателями. В такой форме они заявляют, что хотят привлечь внимание кандидатов в мэра Москвы и услышать их позицию по поводу проблемы этого лагеря Гальянова и вообще мигрантов в России и в Москве. Плакаты, но большая часть из них, что в Красном бульваре, что у Красных ворот посвящена как раз именно лагерю и сравнением этого лагеря с концлагерями и тому, что такой лагерь может быть как и первым, и дальше появится больше, и все это ведет к фашизму и диктатуре. Вот основные мысли написаны на плакатах.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Ехилевский. К проведению акции в Москве их организаторов подтолкнули события вокруг палаточного депортационного лагеря для мигрантов в Гальянове. О том, каковы основные цели пикета, какими правозащитниками видят возможное решение проблемы, говорит руководитель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Цель этой акции – это дать людям возможность выразить солидарность с нашей позицией о том, что этот лагерь незаконный и что москвичи не одобряют подобные охоты за людьми, которые вот мы видим последние, ну, уже, наверное, вторую неделю. Все то, что нами рассказано о лагере, произвело большое впечатление. Лучший способ борьбы с нелегальной миграцией – легализация. И это, на самом деле, не просто декларация. Большинство европейских стран и Соединенные Штаты Америки проводят регулярно вот такие акции, которые называются или иммиграционная амнистия, или регуляризация, по-моему, в Италии это называется, или легализация. Но людей, которые давно живут и не совершили никаких правонарушений, ну, правонарушений, может, и совершили, совершили, потому что живут нелегально, но не совершили, во всяком случае, никаких уголовных, опасных, общественных действий и преступлений. Вот этих людей просто легализуют и дают им вид на жительство, и дают им возможность жить в стране. Это одна из форм очень важных и очень эффективных борьбы с нелегальной миграцией. Но кроме того, у нас, конечно, совершенно возмутительная система рабского труда, которая создалась, и трудовые мигранты, которые есть составная часть этой системы, на самом деле в большей степени жертвы, чем виновники этой системы. И бороться нужно, естественно, именно начиная сверху, а не с них. Потому что, конечно, мигрант в первую очередь заинтересован в том, чтобы у него было разрешение на работу, в том, чтобы у него был заключен договор с работодателем, и чтобы его защищала государственная система в случае, если его права нарушаются. Чтобы ему выплачивали зарплату, мы часто сталкиваемся с тем, что зарплата не выплачивается, чтобы он мог спокойно ходить по улице. Ну, как его можно обвинять в том, что он оказался в этом положении, в котором он совершенно не заинтересован? Ну, нужно начинать действовать с того, чтобы понемножку эту систему менять. Без таких вот безумных авральных мероприятий, а начиная с выявления таких незаконных мест работы, выяснение, какие документы есть у работодателей, почему этим не занимается полиция и не занималась до сих пор, и миграционная полиция тоже. В общем, короче говоря, надо эту часть нашей общей коррупционной системы уничтожать. Ну, и это невозможно сделать, если не обратить внимания на всю систему в целом.
О миграционной политике в России говорила правозащитник Светлана Ганушкина. В Петербурге активисты движения «Солидарность», которые входят в группу «Либеральный союз», тоже провели сегодня пикет в защиту прав мигрантов и против полицейского произвола. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Активистов петербургской «Солидарности» не устраивает то, как власти борются с нелегальными мигрантами. Поэтому общий лозунг акции – «Скажем нет возрождению ГУЛАГа». Один из организаторов акции, член политсовета «Солидарности» Иосиф Скаковский, опасается, что вслед за лагерем в Гальяново подобный лагерь могут организовать и в Петербурге.
Создан чрезвычайно опасный прецедент. Вот появились разговоры о том, что лагерь Гальяново будет закрыт, людей переселят и так далее. Но все дело в том, что у этого лагеря не было никакого правового статуса, и это была его уязвимая вещь. Но мы знаем, что в сентябре готовится закон, который создаст правовой статус для таких лагерей. И вот тогда Совет по правам человека ничего остановить не сможет. Мы считаем, что закрытием лагеря в Гальяново этот сюжет не закрывается. Мы слышали призывы к тому, чтобы устроить такие лагеря во всех регионах страны. И опасность этого сохраняется. Проблемы, безусловно, существуют. Но в страну легально проникают тысячи людей. Это означает одно. Система, в которой задействовано государство. И те люди, которые их задерживали, прекрасно знали о их существовании и полгода, и год назад из этого имели. Вот где источник этого дела.
Есть и другая причина для протеста, говорит Иосиф Скаковский.
Нас, рядовых участников демократического оппозиционного движения в Петербурге, удивляет и беспокоит позиция людей, представляющих демократическую оппозицию для общества. Руководителей «Солидарности» и РПР Парнаса, которые глухо молчат по этому поводу. Руководителя «Яблока» Митрохина. Все это производит чрезвычайно печальные впечатления. И вот в некотором смысле, чтобы, так сказать, искупить вину наших лидеров, это еще одна причина, почему мы выходим.
Это обвинение не совсем справедливо, считает бывший лидер петербургского «Яблока», депутат городского парламента, координатор депутатской группы сторонников партии «Гражданская платформа» Максим Резник.
Люди-демократы не молчат. Я направил соответствующее письмо в ГУВД и прокуратуру с просьбой разъяснить мне правовую сторону всех этих вопросов, связанных с действием или бездействием полиции. Конечно, когда на их место приходят не очень внятные и местами даже просто неадекватные люди с агрессивным настроем, националистическим. Конечно, это вызывает лишнее напряжение. Я совершенно согласен. Надо бороться с причиной, а не со следствием. Однако это вовсе не означает, что люди, нарушающие закон, приезжающие нелегально в Петербург, не должны нести за это ответственность. Другое дело, конечно, надо понимать, что они являются, в общем, тоже во многом жертвами обстоятельств.
Этим летом в Петербурге прошла волна выступлений националистов против незаконной уличной торговли. Так называемые фруктовые зачистки стихийно вспыхнули не только в спальных районах, но и в центре города. В минувшие выходные полиция задержала 23 участника многочисленного народного схода. Его причиной послужило убийство петербуржца, в совершении которого подозревается гражданин Таджикистана. Некоторые из задержанных приговорены к ощутимым штрафам и нескольким суткам ареста. При задержании на суде с ними обращались очень плохо, говорит активистка группы «Помощь задержанным» Елена Любимова.
Люди протестовали против этнической преступности. Был зарезан парень кавказцами в Невском районе. Эта ситуация, она накалила местных жителей, накалила националистов. Они решили выйти на народный суд против засилия незаконных мигрантов. Во время этого народного схода стали задерживать. В одном не разрешили принимать в отделе полиции воду и еду. В суде у нас началось самое ужасное. Не пускали ни друзей, ни родственников, ни журналистов даже в здание суда. Ребят держали до вечера, передачки не принимали, без воды, без еды. Нескольких девушек завели в подвальное помещение, где они находились порядка 9 часов без воды и без еды.
Недовольными оказались все, и демократы, и националисты. В основе проблемы лежит экономика, говорит политолог, сотрудник Петербургского университета Владимир Васильев.
Экономика – это достаточно циничная. Суть этой экономики выразил Владимир Путин, когда сказал, что сотрудники милиции получают свои 30 серебряников за то, что не выполняют своих обязанностей в отношении лиц, нарушающих закон, в том числе и на рынках. И в этом смысле, конечно, рычаги экономики очень сильные. Я не ожидаю никаких принципиальных изменений в этой ситуации в результате тех мероприятий, которые сейчас проводятся, по зачистке, по созданию так называемых лагерей и так далее. Эта проблема достаточно глубокая и касается она, конечно, прежде всего сотрудников тех правоохранительных и правоприменительных органов, которые отвечают за соблюдение законодательства в этой сфере. Что касается участия националистов в этих мероприятиях, такое участие, на мой взгляд, имеет оттенок не очень хороший и не очень правильный. Разжигание национализма на этой почве, на мой взгляд, эта линия довольно опасная.
По мнению Владимира Васильева, единственный путь решения проблемы – борьба с коррупцией чиновников и полицейских и грамотная политика государства по цивилизованному соблюдению миграционного законодательства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 13 августа. Сегодня президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Там он провел переговоры с президентом этой республики Ильхамом Алиевым. Алиева ждут в октябре перевыборы на пост главы своего государства. Многие обозреватели рассматривают этот визит как важный с точки зрения внутриполитической ситуации в Азербайджане. С американским экспертом, профессором городского колледжа Нью-Йорка Ражаном Миноном беседовал на тему азербайджанско-российских отношений корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Профессор Меннон, Путин сейчас впервые едет в Баку, хотя такой визит рассматривался и в прошлом, но всякий раз откладывался. В чем была причина срывов? Я бы выделил несколько факторов. Во-первых, это проармянская политика России по Нагорному Карабаху, которая является самой болевой точкой и внутренней, и внешней политики Азербайджана. Во-вторых, это общая прозападная ориентация бакинского руководства, курс на сближение с европейскими экономическими и военными структурами, вплоть до возможной в них интеграции. Периодически мы слышали даже разговоры о развертывании военных баз США в Азербайджане, что очень нервировало Москву. Сегодня такие разговоры уже не ведутся. В-третьих, Россия и Азербайджан расходились по режиму эксплуатации природных богатств Каспийского моря. И если Москва настаивала на том, чтобы маршруты нефтегазопроводов через Каспий разрабатывались на основе консенсуса всех заинтересованных сторон, включая Иран, то Баку хотел делать это в одностороннем порядке. Эти разногласия не устранены, они только приглушены. Но для такого прагматичного политика, как Путин, этого достаточно, чтобы нанести визит в столицу государства, ставшего за последние годы очень важным игроком в регионе, конвертирующим накопленные нефтяные богатства в дипломатические активы. Россия, если угодно, предлагает этому важному игроку восточную опцию в качестве альтернативы постепенному и полному его поглощению Западом. Второй названный вами фактор, общая прозападная ориентация бакинского руководства, это, наверное, то, что больше всего тормозило Азербайджан-российские отношения. Азербайджан, Узбекистан, Грузия, при Саакашвили, республики Балтии, все они совершенно сознательно хотели обособиться от России. А Россия, как при Ельцине, когда она была слаба, так и при Путине, когда она стала сильнее, видит все эти страны в своей законной сфере влияния, но хотя бы просто в силу их географического положения. Я не исключаю, что, как региональный гегемон, Россия в какой-то момент возьмет на себя решение карабахской проблемы на двусторонней основе с Арменией. Правда, для этого ей придется убедить Баку в том, что она может быть в этом начинании честным посредником, допуская, что своим визитом Путин делает шаг в этом направлении. Главная цель встречи, как мне кажется, это улучшить общую атмосферу двусторонних отношений, удалить из них негативный осадок, который оставили прекращение аренды российской стороной Габалинской радиолокационной станции и отказ азербайджанской стороны от эксплуатации нефтепровода Баку-Новороссийск. Впрочем, какие-то договоренности в энергетической области могут быть достигнуты. У России и Азербайджана есть соглашение о разделе продукции. Более того, Азербайджан недавно сыграл на мировом газовом поле в пользу России, договорившись с Турцией о замене проекта «Набука», который был очень невыгоден Москве, проектом «ТАНАП». Хотя тот тоже конкурирует с «Газпромовскими» поставками в Европу, но оттягивает на себя куда меньше потребителей российского газа. И этот факт был, несомненно, отмечен Россией. Для нее это весьма важно именно сейчас, когда спрос на российский газ в Европе падает, и Россия переориентирует свой экспорт в сторону Китая. Комментатор обращает внимание на то, что Путин приезжает в Азербайджан в канун выборов главы государства, и что его визит поднимет престиж Ильхама Алиева. Алиеву не очень нужна электоральная поддержка со стороны Путина. Все прекрасно понимают, кто победит на этих выборах. И тот факт, что Азербайджан, несмотря на прозападную направленность, является по-прежнему авторитарным, мог сыграть определенную роль в том, что отношения с Азербайджаном никогда не деградировали до уровня отношений Москвы с Грузией. В повестке дня встречи Алиев-Путин будут предположительно фигурировать также Иран, Сирия, Египет. Отношения Баку и Тегерана очень непростые, так что меня ничуть не удивляет включение Ирана в повестку саммита, особенно в свете тесных связей Азербайджана с Израилем, в том числе военных. Я могу также понять, почему номинально мусульманскую, но по сути светскую республику Азербайджан может тревожить перспектива прихода к власти в Сирии радикальных суннитских группировок. Относительно Египта, я допускаю, что Россия и Азербайджану может хотеться играть там некую роль, но совершенно непонятно, как они ее получат. Кроме США, боюсь, сегодня на Египет никто влиять не в силах. Из Баку Владимир Путин вылетает в Тегеран. Это первый в истории двусторонних отношений визит российского лидера в Иран. Путин станет также первым иностранным руководителем, встречающимся с новым президентом Ирана Хасаном Рухани.
С американским востоковедом Ражаном Миноном говорил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Арунов. Независимые политологи в Баку более определенно проводят линию параллели между политикой Владимира Путина и Ильхама Алиева. Моя коллега Светлана Павлова беседовала с независимым бакинским обозревателем и политологом Надигом Джафарли.
Последние месяцы очень усиленно муссировались слухи и новости о том, что между азербайджанской властью существуют какие-то трения, какие-то недопонимания, и есть проблема в обществе, особенно перед выборами в Азербайджане было такое мнение, что Россия, в частности президент Путин, с помощью некоторых рычагов хочет стать игроком, ключевым игроком во время выборов. Алиевская власть от этого очень сильно беспокоит. И визит господина Путина в преддверии выборов в Азербайджан для азербайджанской власти имеет очень важное значение. Это показатель того, что если даже были какие-то разногласия, какие-то проблемы между Азербайджаном и Россией, решены.
Путина в целом устраивает фигура Алиева как политического партнера?
Думаю, что да. Скорее всего, и стиль правления, стиль мышления, система правления практически ничем не отличается и в Азербайджане, и в России. Такая же авторитарный стиль правления, такое же отношение к гражданскому обществу, к политическим движениям. То есть мировоззрение и и ценности обеих руководителей, по-моему, очень схожи. И поэтому не думаю, что Россия как-то каким-то образом заинтересована в том, чтобы здесь во время этих выборов были какие-то перемены.
Насколько стабильной сейчас представляется политическая обстановка в стране? То есть, и есть ли какие-то шансы у оппозиционных кандидатов получить серьезную поддержку на выборах?
Перед выборами в мае месяце был объявлен Илишура, Национальный совет, где многие политические партии, оппозиционные политические партии были объединены, и единым кандидатом от этого объединения был объявлен известный кинорежиссер и драматург Рустам Ибрагимбеков. Уже как потом выяснилось, у Рустама Ибрагимбекова были проблемы с документами, до сих пор они остаются, у него есть еще российское гражданство, и по конституции страны человек военным гражданством просто не имеет права баллотироваться. Рустам Ибрагимбеков несколько недель назад обратился к руководству страны, в том числе президенту Путину, о том, чтобы аннулировать гражданство России. Сейчас получается так, что участие единого кандидата от Национального совета на выборах зависит от решения Путина. Это неоднозначно воспринимается в обществе. И это воспринимается как просчет оппозиционного объединения «Национальный совет». Кроме этого, есть еще один кандидат, представитель движения «Реал», «Республиканская альтернатива», Ильгар Мамедов, который является директором школы политических исследований Совета Европы по Азербайджану. Но он по абсурдным обвинениям был арестован в феврале этого года. И сейчас власти страны предпринимают попытки, чтобы не дать возможности регистрации Ильгара Мамедова, хотя по законодательству никаких преград не существует. Не было суда и не было доказано его вины по тем обвинениям, которые были выдвинуты в адрес Ильгара Мамедова.
Владимир Путин в ходе своего турне по Южному Кавказу и странам Каспийского бассейна не посетит Армению. Можно ли, как вы полагаете, расценивать это как своего рода демонстрацию позиции России по карабахскому вопросу?
Очень интересный вопрос, и аналитики очень много рассуждают по этому поводу. Но думаю, что с Арменией Россия связывает очень большие тесные связи. Несмотря на то, что Путин не посетит Армению, это не думаю, что сильно и кардинально будет сказываться на взаимоотношениях Армении и России. По существу Армения очень сильно зависит от российской поддержки, и как в экономическом, как и в военном деле. Но все мы отлично понимаем, что решение карабахского вопроса очень сильно зависит от позиции России. И если в ближайшее время какие-то сдвиги в этом вопросе будут, то Россия должна в этом участвовать. Как и позапрошлом году, когда президентом был Медведев, был инициатором нескольких подряд встреч между Арменией и Азербайджаном. Может быть, после выборов в Азербайджане Россия опять активно будет участвовать в этом вопросе и возьмет инициативу в свои руки. Но до выборов каких-то резких шагов российских движений в этом вопросе не ожидается.
О ситуации в российско-азербайджанских отношениях размышлял бакинский политический обозреватель и политолог Надик Джафарли. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 13 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. Германия может предоставить убежище представителям ЛГБТ-сообщества, которых преследуют в России. Координатор Левого фронта Алексей Сахнин попросил политического убежища в Швеции. В Москве продолжается судебное заседание по так называемому «болотному делу». Продолжим программу, расскажем об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, вторника, 13 августа, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Петербурге прошли акции в защиту прав мигрантов. Министерство юстиции России заявило о том, что не получало из Следственного комитета документы, дающие возможность начать процедуру дисциплинарного наказания адвокатов оппозиционера Сергея Удальцова за распространение политических заявлений их подзащитного. Один из лидеров движения «Левый фронт» Алексей Сахнин попросил политического убежища в Швеции. В центре столицы Египта Каира вновь происходят столкновения между полицией и сторонниками смещенного военными 3 июля президента исламиста Мохаммеда Мурси. В Каирском аэропорту задержаны два предположительно российских студента по подозрению в причастности к терроризму. Экипаж вертолета Ми-8, находившийся 10 дней в плену у повстанцев в суданском регионе Дарфур, по предварительной информации освобожден. Московский городской суд сегодня удовлетворил еще два заявления об ограничении доступа к фильмам в интернете на основании антипиратского закона. В суд обратилась компания «Дирекция кино» в связи с нарушением ее прав на несколько популярных художественных фильмов. Прах журналиста Василия Петрова Пескова будет развеян над его родными местами в Воронежской области. Знаменитый журналист «Комсомольской правды» скончался в понедельник, ему было 83 года. Таковы главные новости уходящего дня, вторника, 13 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 13 августа. Сегодня получила подтверждение информации о том, что один из координаторов Левого фронта, Алексей Сахнин, попросил политического убежища в Швеции. Это уже не первый случай, когда активный участник оппозиционного движения в России решает покинуть страну, чтобы не подвергать себя опасности ареста и тюремного заключения. По мнению российских правозащитников, власти сознательно выдавливают лидеров протестного движения за границу. Рассказывает моя коллега Евгения Назарец.
Алексей Сахнин – один из тех, кого задержали на митинге 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Стать бы ему верным кандидатом в болотные узники, но он покинул Россию. В начале лета появлялась информация о том, что он в Испании, потом со ссылкой на лидера коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Средства массовой информации сообщали о том, что Сахнин ищет политического убежища. 13 августа в разговоре с «Радио Свобода» один из создателей леворадикального движения «Левый фронт» Илья Пономарев подтвердил информацию, что координатор организации Алексей Сахнин просит политического убежища в Швеции. Его слова приводят российские интернет-СМИ.
«Я не сумасшедший, я не хочу сидеть в тюрьме. Но для меня не менее важно, чтобы наше дело продолжалось. Мой друг и бывший сосед Леша Гаскаров, которого арестовали в конце апреля, и с которым мы проходим через запятую в болотном деле, за несколько дней до ареста сказал, что для узников самое важное – чувствовать, что их усилия, их убеждения не были просто вышвырнуты на помойку. Хотя меня все время действительно мучает, что мои близкие друзья и товарищи сидят, а я продолжаю наслаждаться хорошей погодой и красотами Стокгольма».
Правозащитник Сергей Давидис считает некорректными рассуждения о том, что беглецы вроде Сахнина бросают своих товарищей по борьбе, а оппозиционные ряды от этого несут невосполнимые человеческие потери.
«Уехали десятки по разным оценкам. Из тех людей, которые известны сколько-нибудь, это вообще единицы, ну там в пределах 20 человек точно, которые действительно играли значимую роль в организации процесса хоть какого-то уровня. И сейчас новые и новые люди вовлекаются в протестное движение, несмотря на внешние проявления спада, которые сводятся только к тому, что нет очень больших уличных акций. На самом деле, та же избирательная кампания Навального показывает, что тысячи людей включаются в организационные процессы оппозиции. И не только, кстати говоря, кампания Навального, но такие же процессы происходят и на выборах в Ярославской области, в Свердловской области, и просто в процессе самоорганизации протестного движения. А с другой стороны, эти люди, они, находясь за границей, могут участвовать в процессах. Слава богу, мир интернетизирован. А что касается упреков морального свойства, то, мне кажется, они абсолютно некорректны. У людей разная жизненная ситуация, и те, кто выбирает остаться, они герои. Требовать вот такого жертвенного героизма от всех совершенно неверно. Вообще позиция, что вот если ты не готов сесть в тюрьму, не надо заниматься оппозиционной борьбой, мне представляет совершенно некорректно.
По мнению Сергея Давидиса, российские власти не против того, чтобы узнаваемые лица оппозиции покинули страну по собственной воле и даже помогают им понять, когда это пора сделать, посылая недвусмысленные намеки и вполне читаемые знаки. Принудительная депортация в Россию с Украины подсудимого по болотному делу Леонида Развожаева – это другой сценарий, говорит Сергей Давидис.
«Мне кажется, что по отношению именно к играющим роль в организации процессов активистам, относительно известным, задача, конечно, в идеале скорее их выдавить или, по крайней мере, предоставить им такую возможность, потому что, вне сомнения, все судебные процессы, которые в отношении них организуются, они настолько шиты белыми нитками, настолько позорят власть, что, конечно, им бы лучше без него обойтись. А у них, в общем, задача выбить этих людей. При этом они рассчитывают, наверное, еще и на какой-то агитационный эффект того, что эти люди покинули страну. С Развожаемым и Удальцовым ситуация иная, потому что вот сам по себе Развожаев, он, в общем, активист не сильно известный был до того, как все это случилось. Конечно же, задача специально выбить Развожаева из обоймы не было, потому что она не была слишком заметна и не играла большой роли. Но власти нужно было притянуть за уши аргументы в поддержку объявленной заранее версии о иностранном следе, о зарубежных финансировании, предварительной организации массовых беспорядков. И для этого, вот по тем обстоятельствам, которые сложились, вариантов было немного. Собственно, вот ЦП цепочка удальцов разложаев Лебедев Таргамадзе была выстроена еще в мае, поэтому его привезли. Но это исключительный случай. Во всех остальных случаях речь не идет о том, что они хотят что-то доказать. Речь идет именно о преследовании человека. Даниилу Константинову, Алексею Навальному и Сергею Удальцову, поскольку от него получить каких-то показаний следствие не рассчитывало, подавали совершенно очевидные сигналы, информировали о том, что ожидаются репрессии, что их ждет, вероятно, не свобода. И власть предоставляла им возможность уехать. Они этого не сделали. Это был их осознанный выбор.
В Нидерландах после отказа в убежище трагически погиб активист «Другой России» Александр Долматов. Украина отказала в убежище еще одному члену «Другой России» Алексею Девяткину и участнику Российского социалистического движения антифашисту Филиппу Гольцову. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Тем временем в Москве продолжаются слушания по так называемому «болотному делу». В обстоятельствах так называемых массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Среди 28 обвиняемых по этому делу немало представителей левых политических организаций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Согласно информации, размещенной на сайте проекта «Русузник», из 27 так называемых узников Болотной больше трети представители левых движений. Те, кого следствие обвиняет в организации массовых беспорядков 6 мая в Москве и в подготовке беспорядков в других городах, Сергей Удальцов и Леонид Развожаев, активисты движения «Левый фронт». Признавшийся в организации беспорядков и уже осужденный на 2,5 года колонии Константин Лебедев – активист Российского социалистического движения. Обвиняемые в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции Владимир Акименков и Дмитрий Рукавишников – также последователи Левого фронта. Николай Кавказский – активист левого социалистического действия. Алексей Гаскаров – один из лидеров движения «Антифа». Алексей Полихович и Степан Зимин придерживаются анархистских взглядов. По мнению Дмитрия Грановского, адвоката Владимира Акименкова, такое количество представителей левых движений на скамье подсудимых в этом деле – следствие того, что на Болотной площади 6 мая было довольно много активистов левых организаций.
Практически все уголовные дела в отношении оппозиции – это дела против левых, потому что ни для кого не секрет, что в 1991 году наше государство из левого превратилось в крайне правое, в крайне либеральное. Естественно, левые – это основные враги государства, поэтому их преследование, естественно. В этом смысле наше государство идет сейчас против хода мировой истории. Видите, везде левые настроения растут. Ну, они у нас растут, но у нас их вот стараются давить с помощью уголовных дел. Здесь я бы подчеркнул, что наловлены они были по абсолютно случайному принципу. Так, в принципе, вы же видите, вся Болотная площадь, какой-то доминирующий был цвет. Красный. Абсолютно большинство флагов красный.
Президент Института национальной стратегии, политолог Михаил Ремезов, полагает, что активисты, склонные к левым взглядам, в большей степени рискуют оказаться нарушителями закона, поскольку субкультура левых движений предполагает уличный протест.
Это следствие не какого-то более подозрительного или осторожного отношения именно к левым со стороны властей, сколько следствие некой внутренней логики самой левой, и в данном случае я даже сказал левацкой культуры, потому что существенная часть участников массовых акций – это анархисты. То есть те люди, для которых является самоценность такой тип уличного активизма, в том числе с элементами уличного насилия, с точки зрения массовой поддержки протестов, это играет плохую роль. Вспомним крупные очень социальные выступления в Европе в период острой фазы кризиса особенно. Это и Британия, это и Италия, это Греция. Они пользовались симпатией самых широких своих граждан, но к протестующим примыкают группы из нескольких сотен анархистов, которые переводят протест в плоскость стычек с полицией. И это сразу отсекает симпатии большинства. Это просто переводит протест из реально политической и социальной плоскости в плоскость инсценировки городской герилли. У нас это выражено в гораздо меньшей степени. Эта субкультура не так развито, как на Западе, но, тем не менее, такой же элемент есть. Наши уличные акции шли гораздо более мирной манере, чем европейские протесты, поэтому речь не идет о том, что там действительно был какой-то всплеск насилия. Но в тенденции, если говорить о том, кто является в большей степени группой риска среди протестующих, разумеется, это прежде всего анархисты.
Могут ли подобные движения быть угрозой для власти?
Леваки, которые действуют в анархистской стилистике, являются на практике лучшими друзьями того самого крупного капитала, администрации, буржуазного режима, который они на словах страшно клеймят, потому что именно эта субкультура левацкая мешает тому, чтобы люди или оппозиция, так сказать, протестующие против самой логики системы, сомкнулась с массовыми симпатиями. То есть эта субкультура враждебная обывателю, и обыватель при прочих равных всегда будет оказываться скорее на стороне власти. Как это было в случае с европейскими социальными протестами, дискредитируют тенденции, говорить о наших протестах болотных, то как раз там все было достаточно мирно и спокойно. Я сейчас говорю скорее о некой тенденции развития, чем в этом конкретном болотном деле. И несмотря на то, что большую часть или существенную часть обвиняемых составляются левые активисты, на мой взгляд, скорее, с точки зрения логики власти, это демонстративно-показательный процесс по отношению к участникам, зачинщикам массовых беспорядков, в кавычках или без, но не по отношению к левым как таковым. А левых там больше просто потому, что левые активисты больше находятся под влиянием анархистской субкультуры.
В Московском городском суде же уже второй месяц идет процесс над 12 активистами в рамках болотного дела. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая на Болотной площади. Их дело выделено в отдельное производство. На заседании 13 августа представители прокуратуры зачитали протоколы осмотра видеозаписей событий на Болотной площади и показали ролики, доказывающие, по их мнению, вину подсудимых. Адвокаты обратились к судье Наталье Никишиной с просьбой вызвать следователя Сергея Гуркина, составлявшего протоколы и описание видеозаписей, и допросить его. Эти протоколы, по мнению адвокатов, носят субъективный характер, а кроме того, следователь упоминает фамилии подсудимых, хотя процедура опознания, по словам адвокатов и самих обвиняемых, не проводилась. Судья ходатайство отклонила, сочтя его преждевременным. Вот что поясняет адвокат Дмитрий Аграновский.
Сейчас сторона обвинения представляет доказательства, поэтому она нас не лишает права ходатайствовать о вызове Гуркина позже. Для того, чтобы уточнить, каким образом он составлял протокол, каким образом он опознавал, в кавычках, наших подзащитных, как он вообще по этим видео, откуда он их взял, они получены процессуальным путем, откуда у него взялись эти понятые, почему постоянно несколько дней присутствуют якобы одни и те же понятые, почему эти понятые, у них ошибка в имени, ошибка в адресе. То есть людей с такими данными установочными вообще в природе не существует. Все это хотелось бы посмотреть.
Сегодня же суд удовлетворил просьбу защитников подсудимой Александры Духаниной о ее переезде к мужу. Духанина уже больше года находится под домашним арестом. В конце июля она вышла замуж. 8 августа ее защитники уже подавали аналогичное ходатайство, но тогда судья его не удовлетворила. Следующее заседание по так называемому болотному делу назначено на 14 августа. Как ожидается, исследование доказательств продолжится. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Василий Песков. Эпоха, ставшая легендой. Ушедшего коллегу и старшего товарища по профессиональному цеху вспоминают председатель СЖР Всеволод Богданов, секретарь СЖР, бывший обозреватель «Комсомольской правды» Павел Гутионов, а также эколог, член-корреспондент РАН Алексей Яблоков. Сразу после выпуска новостей слушайте «Радио Свобода».
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Немецкая печать активно обсуждает инициативу предоставления убежища в Германии представителям ЛГБТ-сообщества, которые подвергаются притеснениям в России. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
В обзоре газеты «Die Zeit» о заглавленном «Дебаты о возможности бойкотировать Олимпийские игры в Сочи» мы читаем. Обама и Кэмерон хотят, несмотря на путинскую политику в отношении сексуальных меньшинств, все же направить своих атлетов на зимнюю Олимпиаду. Немецкие политики рассматривают и другие варианты. Политика социал-демократической партии Йоханнес Карс в своем интервью газете «Вельт ам Зонтаг» предпочитает принять быстрое решение о переносе игр в Ванкувер или же решение об исключении из игр российских спортсменов. Известный политик партии «Зеленых» Фолькер Бек, который сам был в Москве избит, когда участвовал в демонстрации представителей сексуальных меньшинств, заявил, что следует подумать о другом месте проведения игр, если безопасность геев и лесбиянок и тех, кто демонстрирует с ними солидарность, не будет гарантирована. Но бойкот в настоящий момент он считает неверным сигналом и решением, так как оно легло бы на плечи спортсменов, которые интенсивно готовятся к проводимым раз в 4 года Олимпиадам. «Лучше были бы знаки протеста во время самих игр», заявил Фолькер Бек газете «Вельт ам Зонтаг». Министр юстиции Германии Сабина Лойд-Хойзер-Шнарренбергер, представляющая партию свободных демократов, не исключает, однако, варианта с бойкотом зимних Олимпийских игр в Сочи со стороны немецких спортсменов. Она заявила: «Практикуя дискриминацию гомосексуалов, Россия сделала еще один шаг к чистой воды диктатуре». Это отсыл к известной фразе Герхарда Шрёдера, который называл Путина демократом чистой воды. Политик, отправивший партии ХДС Йенс Шпан, заявил, цитата: «Это гротеск, что мир должен быть гостем страны, в которой законом подогревается ненависть к геям и лесбиянкам». Уполномоченный по правам человека при правительстве Германии Маркус Лёнинг сказал: То, что происходит в России, называется государственное преследование. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервеле, сам известный своей открытой гомосексуальностью, заявил о том, что он не только против бойкота Олимпиады, а считает и саму дискуссию на тему бойкота весьма несвоевременной и контрпродуктивной. Цитата. «Эта дискуссия приносит абсолютно правомерной защите меньшинств вреда больше, чем пользы». При этом министр заявил, что считает обхождение сексуальными меньшинствами в России совершенно неприемлемым. Очень многие немецкие газеты пишут о реакции немецких политиков на российский закон о запрете пропаганды среди детей нетрадиционных сексуальных отношений. Некоторые политики уже выступили с инициативой за предоставление российским геям и лесбиянкам, подвергающимся на родине преследованиям и дискриминации, убежища в Германии. С таким предложением выступил, в частности, уже упоминавшийся уполномоченный правительство ФРГ по правам человека Маркус Лёнинг в своем интервью газете «Вельт ам Зонтаг». Подобную позицию занимает и глава фракции левой партии в Бундестаге Грегор Гизи. Депутат Бундестага от фракции «Союз 90 зеленые» Мари-Луиза Бек считает, что немецкое законодательство разрешает предоставление политического убежища лицам в случае их дискриминации по половому признаку. Немецкое радио в своем материале о гамбургском параде секс-меньшинств и участии в нем представителей ЛГБТ-сообщества из России цитирует гостя из Петербурга Андрея Вазянова. Мы должны теперь все время думать, как себя вести, позволить ли себя вести естественно. Мы должны думать о том, как и что мы говорим, и о том, куда следует или куда не следует нам идти вечером. В общественных местах мы должны все время себя контролировать. Многие из нас боятся смотреть в глаза другим, в глаза тем, кого они любят, если любимый или любимая одного пола с ними. Говорит живущий уже 15 лет в Германии демонстрант Ваня Килберт, организовавший приезд гостей из Петербурга. Ситуация в России становится такой, что хуже она уже быть не может, поэтому мы рады, что можем принять у себя гостей из России. В блоге газеты Die Zeit появился материал, какое отношение имеет щука Путина к преследованию геев в России. В большом полном иронии материале автор Йорк Лау в частности пишет: «Борьба за права геев и лесбиянок должна стать частью борьбы гражданского общества России против усиления авторитарных тенденций власти, и так она и должна и нами рассматриваться. Путин сознательно выбрал своей мишенью сексуальные меньшинства, дабы через это, на этом примере, запугать и приструнить всех инакомыслящих и желающих другого образа жизни. Я против бойкота Олимпиады, но я за неослабевающее сопротивление курсу Путина. Нельзя соглашаться с идеей, что гомосексуальность не вписывается в русскую идентичность. Выступление за права секс-меньшинств в России не есть вмешательство во внутренние дела этой страны. Российский закон сделал видимым и неоспоримым тот факт, что геи и лесбиянки есть в России повсюду. Государственное же угнетение и преследование гомосексуального образа жизни – это реакция режима, проявление его страха перед собственным обществом». Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». 105 лет назад победительницей конкурса красоты, который проходил в английском городке Фолкстон, стала 18-летняя британка Нелли Джерман. В некоторых источниках конкурс в Фолкстоне называют первым в истории международным конкурсом красоты на том основании, что в нем приняли участие 30 девушек из 5 стран мира. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Фолкстон – небольшой приморский курортный городок в графстве Кент на юго-востоке Англии. Обширные пляжи и живописные окрестности издавна привлекали в него туристов. Многие приезжали даже из Франции. Еще с 19 века Фолкстон связывает паромная переправа с Булонью. Историческая идея организовать там конкурс красоты осенила Роберта Форсайта, директора местного курзала Пьер Хипподром, где обычно проходили концерты заезжих артистов и играл духовой оркестр. Форсайт, который был еще и преуспевающим бизнесменом, был лично заинтересован в увеличении притока туристов. Конечно, местные конкурсы красоты проводились в Англии до августовского конкурса в Фолкстоне. Но идея Форсайта состояла в том, чтобы сделать такой конкурс международным, и чтобы его победительница получала титул «Мисс Мира». Именно этот конкурс положил начало традиции, которая существует до сих пор. Развив бурную деятельность, Роберт Форсайт организовал приезд в Фолкстоун 30 девушек из 5 стран. Кроме них, 14 августа 1908 года в конкурсе, состоявшемся в местном курзале, участвовали несколько девушек из Булони, не входивших в официальную французскую команду. Форсайт указал, которого были тесные торговые связи с близлежащей Булонью, допустил их к конкурсу. Пожалуй, это был самый пуристский и строгий международный конкурс красоты в его истории. Никаких пляжных костюмов, не говоря уже о бикини, никаких фривольных одеяний и вечерних платьев. Все было в высшей степени скромно и отражало моральные устои эдвардианской эпохи, которая не отличалась в этом отношении от викторианской. Победительницей первого международного конкурса красоты стала 18-летняя жительница Лондона Нелли Джармон. Однако не всем конкурс пришелся по душе. Как писала на следующий день местная газета «Фолкстон Экспресс», первые два ряда в зале заняли суфражистки. На голове каждой из них красовалась шляпа, на ленте которой была надпись «Голосуйте за женщин». Суфражистки всячески выражали свое неодобрение происходящему на сцене, писала газета.
Из Лондона Наталья Голицына. Движение международных конкурсов красоты – явление послевоенного периода. 50-е, особенно в 60-е годы, ослабла сексуальная мораль, были изобретены противозачаточные средства, что изменило сексуальное поведение в глобальном масштабе, по-новому оказалась определена роль женщины в обществе. Моя собеседница, главный редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева.
В течение 19 века визуализация женщины в коммерческой культуре, да, и коммерциализация образа женщины, она как раз дошла как бы вот до своего такого пика, и все вылилось в то, что в результате стали проводиться вот эти вот конкурсы красоты. Действительно, попыток было до этого довольно много, но они там запрещались из-за протестов публики, еще какие-то происходили скандалы. И к началу 20 века сложилась вот та ситуация, когда женщина, как с одной стороны, наиболее визуализированная, объект. То есть, поскольку мужское тело, оно не было представлено так, как было представлено женское тело и в рекламе, в принципе, вот во всех массовых коммуникациях, которые на тот момент существовали. Возникла потребность, мало того, что классифицировать эту самую красоту, ее попытаться действительно ранжировать. Во многом очень большую роль сыграли именно визуальные какие-то носители, потому что они как раз помогают выработать некую норму. Конкурсы красоты здесь, они действительно совпали вот с этой вот потребностью, да, выработать нормы.
Мне кажется, тут очень важен формальный отказ от норм викторианской морали в Британии. Все-таки 1901 год, если не изменяет мне память, это смерть королевы Виктории, изменились общественные настроения в Британии, и это сделало возможным в том числе организацию конкурсов красоты.
Ну да, конечно, безусловно. Наверное, ранние конкурсы красоты, там, середины 19 века, ровно поэтому и запрещались, да, что люди не были готовы к этому. С другой стороны, да, вот посмотреть модные журналы, если посмотреть того времени, я имею в виду, да, то, в общем-то, женское тело вполне себе и в корсетах представало, и, в общем-то, это никого сильно не шокировало на тот момент.
Вы упомянули о том, что женское тело важнее в этой сфере, о которой мы с вами говорим, чем мужское. По каким причинам?
Именно женское тело, да, оно было освоено потребительской культурой прежде всего, да, потому что если представить себе вообще вот эту вот как бы прямую развитие магазинов и всего того, что вокруг этого крутилось, то, конечно, женщина пала первой жертвой. И образ мужчины в рекламе, и его постепенное завоевание вот этой вот самой сферы, оно происходит в 80-е годы, скорее всего, только 20 века. Поначалу культура потребления освоила женское тело и очень хорошо его научилась продавать. Потом оно перекинулось там на подростков, которых оно разглядело, культура потребления разглядела там в 60-е годы 20 века. Ну, а сегодня мы имеем дело уже с таким вполне себе вот мужчиной с обложки.
Почему символом красоты в 60-е годы или в 50-е были травести, потом были там пышные блондинки, потом, скажем, высокие стройные брюнетки? От чего это зависит?
Как когда мы думаем об идеале красоты, да, там, 20 века, все почему-то вспоминают Мерлин Монро, хотя это был скорее такой вспышкой, да. Но понятно, почему именно она, потому что она представляла собой вот такой вот идеал традиционной женственности, блондинка с пышными формами, приход которого после войны, ну, в широком смысле слова, Второй мировой войны, он на самом деле был вполне ожидаем. То есть женщина, так сказать, вот с такими вот подчеркнутой грудью. Это как раз то, чего ожидалось больше всего, и было на самом деле очень хорошо проэксплуатировано Голливудом в свое время. В принципе, начиная там с где-то десятых годов 20 века, все-таки речь идет о, если говорить о женском теле, стройном. Опять же, каноны стройности действительно немножко двигаются в зависимости от того, что вот сегодня считается модным. Но, тем не менее, они все равно крутятся вокруг идеала стройной, молодой женской фигуры. Культ молодости и стройности, он зарождается ровно тогда, когда зарождается культ загара, когда зарождается культ молодого, здорового, культового, нового, тем не менее, такого очень, так сказать, аппетитного женского и, в общем, ну, мужского, на самом деле, тоже тела, потому что вот эти вот молодые тела, которыми оказались усыпаны Ривьера и прочие замечательные места ровно там в 20-е годы 20 века, это, в общем, тоже такая волна.
Чем связана тогда вот мода последнего времени, скажем, на очень худых, высоких девушек, вот, анорексичных таких моделей?
В этом есть определенная практическая, как бы, такая составляющая, потому что если мы подумаем о том, где эксплуатируются эти тела, да, кожа до кости, когда девочки падают в обмороки и прочее, это все-таки модная индустрия. Во-первых, на вот этих вот самых первых какие-то пробники, которые они отшивают, они всегда очень маленького размера. Ну, это всегда все равно лучше будет сидеть на вот таком вот подростковом теле, действительно там без особых выпуклостей, там надо что-то подшивать. Это практически, в общем, действительно гораздо удобнее.
Концепция вешалки фактически.
Ну, в общем, да, ну, одним из основных, да, там, например, требований к девушкам не случайно же, да, было, чтобы они не разговаривали и не вступали ни в коем случае в контакт с публикой и с клиентами. Они должны были только демонстрировать. Они были своеобразным, так сказать, вот, ну, действительно, они были манекенами. Их уже поначалу так называли манекены. Они должны были просто показать одежду в движении, потому что одежду в движении было продать гораздо проще. И откуда вообще такой культ кино и прочего? Потому что это всегда движущийся образ. Одежда, которая движется, она гораздо лучше продается, чем одежда, которая не движется, и она на такой плоской, как бы, графической картинке. Если говорить вообще о вот этой вот моде последних лет, когда, например, во время показов мальчики демонстрируют одежду для женских брендов, а девочки демонстрируют одежду для мужских брендов, то мы можем сейчас говорить о возрождении действительно такого вот, с одной стороны, андрогинного образа, но с другой стороны, периодически мы слышим о том, что округлости возвращаются. То есть очень сложно сейчас в таком действительно очень быстро меняющемся мире отследить, вот где, да, вот где оно, да, где заканчивается один карнавал, начинается другой. Поле моды, оно такое разнообразное сейчас уже, да, уже трудно говорить о том, что есть какой-то определенный, четкий идеал красоты. Хотя конкурсы красоты по-прежнему поддерживают эту иллюзию.
Конкурсы красоты чем полезны? Вообще как к ним относиться? Можно считать это унижением женщин, эксплуатацией их внешних данных? Можно это рассматривать как определенный маяк для модного типа, для стиля одежды, стиля поведения, стиля внешности? Как к этому относиться?
В 70-е годы 20 века на это смотрели, ну, например, феминистки, да, смотрели ровно так, да, как на орудие эксплуатации женщины и унижающие их достоинства мероприятий. Какие демонстрации протеста происходили там в Америке, в Великобритании, когда там сжигали все атрибуты женственности, начиная там от лифчиков и заканчивая всякими другими штуками, которые, как бы, считалось, эксплуатируют женщин. Где заканчивается эксплуатация женщины, начинается эксплуатация женщиной модного образа, это вообще история тоже отдельная, да, если мы будем говорить про корсеты, которых принято считать, что, ох, они мучили женщин, страшно, они страдали, вынуждены были надевать. Но, на самом деле, если бы не хотели так массово, да, носить, то, наверное, бы и они быстрее гораздо вышли из употребления. Тем более, как тогда объяснить возрождение моды на корсет сейчас? По поводу маяка я бы не встала, потому что конкурс красоты в последнюю очередь это маяк красоты там и прочих авангардных тенденций, потому что это, конечно, скорее такая очень консервативная история, да, которая очень мало меняет. Единственное, конечно, там с точки зрения социальной, возможно, действительно проследить очень интересно, как там постепенно начинают в конкурсах принимать участие чернокожие, да, потом там еще какие-то. И в любом случае всегда будут девочки, которые хотят быть принцессами, и которых там мамы хотят видеть принцессами. Не случайно сейчас существует огромное количество детских конкурсов красоты, когда дети вообще не соображают, что происходит. С другой стороны, будут, ну, не знаю, переоцениваться со временем эти ценности, вообще весь этот принцессий код. Вообще, действительно, история самих конкурсов красоты, это, как мне кажется, очень хорошая иллюстрация социальных и политических и прочих изменений в обществе. Поэтому за ними нужно следить и смотреть, ни в коем случае не запрещать, потому что если они есть, значит, они кому-то нужны.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 августа я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, была теоретик и историк моды Людмила Алябьева. 105 лет назад в Британии прошел первый международный конкурс женской красоты. Вот так обстояли дела во вторник, 13 августа 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия.
Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.